Радио Свобода. В субботнем выпуске цикла программ «Свободный день» «За горизонтом» истории бывших соотечественников, оказавшихся за границей, рассказывает Валентин Барышников. Затем программа «Мужчина и женщина» Тамары Леденковой. «Дорога в Голливуд». Успешный американский сценарист и продюсер, родом из Москвы. Рассказ Валентина Барышникова.
«За горизонтом» – программа о тех, кто родился в Советском Союзе, а сейчас живет далеко от родных мест, видит иные пейзажи, говорит на другом языке. Герой этой программы – уроженец Москвы, а ныне голливудский сценарист Дмитрий Липкин, создатель и продюсер только что вышедшего на экраны телесериала «The Riches». Путь к успеху в Голливуде начался давно. В 1977 году, когда Диме было 11 лет, его семья эмигрировала в Америку. О том, как это было, родители Димы – Тамара и Григорий Липкины.
Мы сначала сказали, что мы поедем в Чехословакию. Папу посылают в командировку в Чехословакию. Потом мы отодвинули подальше. Африку, что ли?
Поменялось, да, на Эфиопию. На Эфиопию, да. Превратилось в игру уже, куда едем.
Да, и потом уже перед самым отъездом мы ему сообщили, что мы вообще-то выезжаем навсегда и в далекие края.
А вот воспоминания самого Димы.
Ощущение было прекрасное в Вене и в Риме. Ощущение возможностей, ощущение, что новый мир открывается передо мной. Я всегда любил путешествия, это было здорово. Когда я приехал в Америку, я думал, что это кончилось, потому что я понял, что путешествие закончилось. То есть не потому, что Америка была так мне неинтересная, но просто я понял, что вот здесь я буду жить. И когда я это понял, конечно, чувство приключения перешло, я думаю, маленькую депрессию. Впечатление первое мое в Луизиане, это было, я не мог найти города. Потому что как-то я еще не понимал, что значит американский город. Приехали, я видел, там есть какие-то дома и деревья, но мы живем где-то в какой-то непонятной деревне. И потом я уже понял, что центра нет в американских городах. И, конечно, я не знал английского совсем.
Мы его фактически бросили, как вот ребенок, который не умеет плавать, мы бросили его в море. Мы на второй или третий день его отправили в лагерь.
Причем он не говорил по-английски.
И он не говорил абсолютно. Много лет спустя, лет 15, наверное, 20, он сказал, как ему было тяжело.
А когда пошел в школу, тогда все изменилось. На самом деле настоящая адаптация, да, это было через год. Это произошло тогда, когда он поехал в лагерь, как в России, в СССР были пионерские лагеря. И оттуда он приехал уже с полным английским языком.
Я вырос в Луизиане. Кроме родителей, и у меня не было почти возможности разговаривать или оставаться в русской общине. Это повлияло на мое развитие английского. Я думаю, что я понял все нюансы языка и все нюансы страны.
Но прошли 7 лет в Луизиане, в столице штата, городе Батон-Руж, недалеко от Нового Орлеана. Семья переезжает на север, в Нью-Джерси, по соседству с Нью-Йорком. Там Дима и решает стать писателем. Вот как об этом узнали родители.
Это был подарок.
Он хотел быть адвокатом, но по международному праву.
Русский язык он знает, английский, естественно, свободно. И
если он хочет быть адвокатом, ему необходимо знать французский.
И вот он поехал
в Париж на год изучать французский.
Ну, как я понимаю, французский он, конечно, слегка выучил на том уровне, чтобы делать заказы в кафе. Но, в общем, случилось так, что он увлекся английской литературой.
Поехал в Ирландию. Он стал читать много очень. И приехал уже обратно в Америку в смысле, что он не будет никаким адвокатом.
Нам просто объявил, что да, его специальность – английский язык и литература. Ну, мы схватились за голову, потому что это непростая специальность. Иммигрантские дети что делают? Они учатся, осваивают, так сказать, компьютер.
Становятся врачами,
адвокатами. Ну, я потом подумал, что, ну, в конце концов, кто-то в семье должен по-настоящему знать английский язык. Как-то я себя успокаивал.
В тот момент я действительно не знал, кем я буду и вообще как-то все получится. Я написал сценарий первый мой и попал вот в университет.
А о чем сценарий?
Сценарий был абсолютно дурацкий про Парагвай.
Когда он закончил колледж, нам объявил, что он будет писать. И он засел в нашем доме на 2 года. два года он сидел там наверху и что-то кропал, что мы не знали. И потом отправил то, что он написал, в университет. И через 3 дня позвонили и сказали, что он принят. Это был такой счастливый момент в моей жизни. Ну, все сверкало, был фейерверк. Но оказывается, что он действительно что-то... Мы же не знаем. Потом были, конечно, очень такие высокие моменты, когда были его постановки офф-Бродвей, офф-Бродвей, офф-Бродвей. Мы устраивали потом большие партии.
Офф-Бродвей и офф-Бродвей – это система небольших нью-йоркских театров и театриков. По словам писателя Петра Вайля, долгое время жителя Нью-Йорка, эти театрики соотносятся со знаменитыми бродвейскими шоу таким же образом, каким независимое американское кино соотносится с Голливудом. Вновь слово Диме, который вспоминает о временах учебы в Нью-Йоркском университете и жизни театральной богемы.
Я думаю, что Нью-Йоркский университет мне помог. Я ощущал себя уже тогда писателем, потому что был в окружении других драматургов. И как-то вообще, если живешь в центре Нью-Йорка, ты чувствуешь себя немножко более уверенным. Мы организовали театральную компанию, уже начали ставить свои пьесы, получили какие-то гранты. Это тоже как-то помогло ощущению, что да-да-да, я могу писать. Денег никаких не было из-за этого, но ощущение, что мы делаем что-то такое интересное и важное, помогло. Потом, попозже, где-то в 96-м, в 97-м году, у нас был свой маленький театр в Манхэттене. До этого мы ставили пьесы во многих местах Южного Манхэттена. Театры, которых мы ставили, они были очень маленькие. 100 мест, может быть, даже меньше. В нашем театре было мест 50.
У него ставились пьесы офф-Бродвей. Была хорошая пресса, Нью-Йорк Таймс. В профессиональном плане были все время какое-то продвижение, успех. Заработка, это, конечно, никакого успеха не было. И он, ему приходилось там все время что-то как-то подрабатывать. Конечно, мы переживали. Ой, мы переживали.
Многие люди хотят быть писателем в колледже, писать поэмы, писать маленькие истории. И этим я занимался и никогда ни в какие там журналы ничего не подавал. И в какой-то момент, попозже немножко, было решение не просто писать. Я принял, я помню решение, которое мне было где-то 23 года после колледжа. И я решил, что я этим буду заниматься, серьезно. Тогда я сел и начал писать этот сценарий про Парагвай, чтобы потом пойти в Нью-Йоркский университет. И был уверен, что вообще даже мне не нужно будет учиться, потому что сценарий будет потрясающим успехом вообще. Одно дело решить, а другое дело решить потом, после того, как уже это становится трудно делать, когда нужно идти работать, зарабатывать деньги, когда уже вокруг мир говорит, что вообще, может быть, лучше заниматься чем-нибудь другим. И потом принять решение, нет, я именно это хочу делать. Отстаивать решение. Каждый раз, когда становится труднее это делать, нужно принимать опять это решение, чтобы продолжать это делать. Мне Нью-Йорк очень помог, и вообще театр очень помог. Понять, что в эссенции я писатель. Это то, чем я должен заниматься. Хотели пробиться, но это не так, как здесь в Голливуде, что постоянно люди думают, как у них построится карьера. Когда мы этим занимались, мы любили делать именно то, что мы делаем. И мы как-то даже не думали. Мы как-то были уверены, что в конце концов пробьемся.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «За горизонтом». Ее герой – голливудский сценарист и продюсер Дмитрий Липкин. Но вот время рассказать об успехе финансовом, успехе в Голливуде. Просто об успехе.
Сейчас я успешный человек, да. В нью-йоркских таких кругах драматургических меня знали. Я думаю, что меня даже уважали, но я не мог сказать, что я был успешным драматургом. Но сейчас я могу сказать, что я успешный человек. В принципе, никогда такого не бывает, что со мной произошло. Я приехал сюда, и именно в тот момент, когда у меня карьера драматургическая сошла почти на ноль. Мы приехали в Лос-Анджелес, то у меня было много приятелей здесь, я думал, может, найти работу, ну, писать. Ты начинаешь на самом низком уровне, и потом, через 10-20 лет, если все идет успешно, то человек может ставить свое шоу. Ну, что со мной произошло? Я приехал сюда, я здесь написал телесценарий, пробный такой, и потом начал развивать эту идею.
Сериал «The Riches», идею которого придумал Дима, об ирландских цыганах, кочующих по США, точнее, о семье из табора, которая вдруг стала жить в дорогом доме в благополучном пригороде. Дима говорит, что это, возможно, идет от его иммигрантской жизни – Желание написать о людях, которые притворяются не теми, кто они есть. Но вернемся к рассказу Димы о том, как эта идея превратилась в телевизионный сериал.
Полтора года я пытался найти работу, работу не получил, и потом начал как-то развивать эту идею. Это процесс. Понимаете, начинается с чего? Я про эту идею рассказываю компаниям разным. Одной компании это нравится, это ничего не значит, нравится, да, они хотят со мной работать, вот. Мы с актером, с продюсером потом мы идем и это дело представляем каналам. И три канала из этих заинтересовались этой идеей. Я продал идею. Вот. И мне платят какие-то деньги. Мы говорят, да-да, хорошо, да, пиши. И я пишу, это продолжается 8 месяцев. Пишу первую серию. Потом они мне звонят. Мне звонили, говорили, мы хотим ставить эту первую серию. И уже потом начинается другой процесс. Режиссер, другие актеры. Где будем снимать? В Лузиане, в Калифорнии. Сняли плохо, нужно переснимать половину. И уже потом, после этого всего, опять канал решает. В тот момент они нас пригласили, и нам сказали, что мы делаем заказ на полный сезон 12 серий.
Он позвонил, когда студия решила ставить, и сказал, мама, кажется, Теннесси, это его дочь, пойдет в хорошую школу.
Каков же обычный день преуспевающего голливудского сценариста?
Кроме того, что я, как называют, креатор этого шоу, я и продюсер. Кроме того, что я должен писать мои серии, я проверяю, читаю серии других писателей. Потом нужно выяснять отношения между актерами, другими писателями, другими продюсерами. Меня с самого начала очень удивило, что политическая сторона всего этого, она очень важная. Поэтому типичный день, это вот сейчас я встал, я буду переписывать скрипт других писателей. И потом я думаю, как я их буду уговаривать, что то, что я себе делал, это лучше, чем то, что у них.
Итоги подводят родители Димы, оглядываясь на тот путь, который прошел их сын.
Нам кажется, что все-таки они жили, они, я имею в виду Диму и Калет. Я думаю, что они жили так, как они хотели. Они не жили богато, но жили так, как им нравилось.
Если бы Диме, я должен, 10 лет назад сказали, вот тебе большая зарплата, будь адвокатом, он никогда в жизни бы не согласился. Ведь он когда-то сказал с гордостью, мам, я никогда не работал с 9 до 5. А я всю жизнь работаю с 9 до 5.
Американский сценарист и продюсер Дмитрий Липкин в программе «За горизонтом. Дорога в Голливуд». Ведущий Валентин Барышников.
Мужчина и женщина.